Но тема, конечно, брака – это центральная тема человеческого жития. И мы знаем, что поскольку подавляющее большинство людей именно идут по этому пути, то здесь и возникает наибольшее количество проблем и вопросов, на которые часто мы просто не находим никакого ответа. Действительно никакого ответа. Потому что проблема совершенно возникает часто парадоксальные, в полном смысле этого слова. Влюбленные люди любят друг друга, не могут жить друг без друга, встречаются и звонят, и я не знаю, что только делают. Пишут письма и мечтают непрерывно. Проходит после брака небольшой период, и начинаются конфликты. Причем очень нередко, а сейчас, вы знаете, статистика просто трагическая буквально. 50%, может быть, даже больше, браки распадаются. Причем распадаются не только в возрасте молодом, но даже и люди, прожившие просто десятки, может быть, больше, чем полжизни, уже прожившие, и вдруг они убеждаются, что не сошлись характерами. Вот такова странная и действительно парадоксальная ситуация. Что случается? Вдруг действительно искренняя любовь, никакой лицемерности, все кажется чисто и прекрасно, и вдруг такие странные последствия. Есть две причины, можно назвать. Одна из этих причин, можно сказать, основополагающая, глубокая, фундаментальная. Другая причина, вторичная, вернее, она даже, может быть, не столько вторичная, сколько, я бы сказал, связана с традицией. И их обе, конечно, надо назвать. Первая причина, фундаментальная причина, которая действительно должна на себя обратить полноценное внимание каждого человека, не только желающего вступить в брак, но и находящегося в браке. Первая причина, на которую, к сожалению, мы меньше всего обращаем внимание, это причина духовного порядка. И, можно сказать, и духовная причина. Вы обратите внимание, что мы все время ищем от других людей уважения, привета, доброго слова, любви. Мы все время ищем от других людей. Я не хочу сказать, что сами мы ничего не делаем. Мы что-то делаем, но делаем, конечно, несравненно меньше того, что мы ищем. Первая причина заключается в том, что мы очень, я бы сказал, невнимательны к своей жизни и невнимательны к тем принципам жизни, на которых только и может строиться жизнь человека. Мы часто рассматриваем, даже верующие люди, рассматриваем Евангелие как какой-то некий придаток нашей жизни. Наша жизнь – это вот это, вот все наши, вот эта суета, работа, общение, поездки и так далее, еще раз суета и так далее. Это жизнь. А христианство, церковь, заповеди, там, богослужение – это какой-то придаток нашей жизни, какой-то привесок. А уж если говорить даже о том, к чему призывается каждый христианин, там, молитва, допустим, утром, там, вечером, днем вспоминание, воспоминание Бога, какие-то церковные установления типа поста, там, посещение богослужений, то это вообще мы смотрим как некую определенную просто как привесок и нагрузку, как, к сожалению, то, что вот, требуется, поскольку я же православный, то, к сожалению, праздник, надо сходить в службу, в воскресный день, пришел пост, неудобно уже как-то перед самим собой. Но это, понимаете, как воспринимается? Как воспринимается? Не как часть моей жизни, а именно как какая-то что-то такое, к сожалению, что на мне это висит, и от этого, как бы не знаю, невозможно избавиться, приходится нести. Вот надо утром читать молитву, вечером то же самое. Но это так скучно, так это не хочется. Просто сущая беда. Мы не обращаем внимания на существо жизни своей души. Откуда все появляются, все нестроения у нас? Ведь неужели это непонятно? Откуда все это? Апостол Иаков прекрасно пишет: Бог никого не искушает, но каждый искушается увлекаемый своей страстью. мы не обращаем внимания на одно из главнейших, а можно сказать, центральное положение христианской веры. Коли пришел на землю для людей, для спасения людей, не какой-то, знаете ли, святой, не какой-то даже пророк, пришел сам Бог, воплотился. О чем же, значит, это может идти разговор? Что такое? Если бы у меня была царапина какая-то, неужели я бы начал звонить повсюду и звать светил мира? Что мне делать? Я царапал. Или заноза у меня вонзилась. Сказали, ну совсем человек сумасшедший, да? Когда мы ищем светил врачебных, медицинских, когда они к нам, если хотите, приходят, когда у нас что-то происходит такое, что никто уже помочь не может. Говорят, или-или. Или смерть, или-или. Вот этот вот, уже величайшее светило медицинское, может только что-то дать такие рекомендации, которые могут спасти человека. Задумываемся ли об этом? Пришел Христос. Даже Иоанн Креститель, величайший из рожденными женами, совсем не он Спаситель. Он только указывает на того, кто. И это Бог, Бога-человек. Если бы мы задумались над этим, хотя бы просто задумались, вот, сели, подумали, то мы, наверное, пришли бы, естественно, к такому умозаключению, что значит, наше состояние, вот это, которое мы все называем естественным, нормальным, и мы чувствуем себя нормальными, правда же? Попробуйте мне сказать, что я ненормальный. Вы тогда узнаете, какой я нормальный. Сразу вам станет все ясно. Мы чувствуем себя нормальными, хорошими. Это же реальность. И вдруг ко мне зовут кого? Медицинское светило. Ты что, пришел? Ты откуда взял? Я здоров. Вот наше самосознание. Почему об этом приходится говорить? Вот это величайшее заблуждение с христианской точки зрения, которое присутствует в каждом из нас. Мы не видим то болезненное состояние, ту пораженность, которая присутствует во мне, что потребовалось самому Богу воплотиться и прийти для спасения меня. Вот где корень. Вы чувствуете? И вы знаете, когда хотят выяснить причину какого-то заболевания, то ищут, где оно, где? Где самый этот импульс? Где эта точка, из которой вот это начинает развиваться болезнь? Где она, главная причина? Вот здесь главная причина всех нестроений человеческих. Вы слышите? Всех. И семейных прежде всего. Поскольку семья является как раз, семья является началом, вот эти, ячейкой, первичной ячейкой общества. Если хотите, первичной ячейкой нации, государства. И здесь мы видим именно в семье вот это прежде всего ту причину, которая создает все нестроения нашей жизни. Пока я вижу себя хорошим, все, не подходите ко мне, иначе отскочите в ужасе от моей хорошести. Только больной может сочувствовать больному. Только сам пораженный тяжелым заболеванием великодушно может отнестись к стонам, крикам, если хотите, просто к ненормальным экзальтациям другого больного человека. Он понимает, это же больной. Ну, что вы сделаете? Вот, войдите в дом психически ненормальных. Что, мы будем возмущаться, да? Когда человек начинает выделывать неизвестно что. Нет. Тут мы понимаем. И относимся соответственно. Как соответственно? Не в том смысле, что мы угождаем. Человек хочет бить все, крушить и ломать. И мы говорим, ну что ж, он больной, значит, круши и ломай. Нет. Мы понимаем, мы сочувствуем, но принимаем меры. Но эти все меры с чем соединены? Я обращаю внимание. Вот центр. С чем соединены все эти меры?
Часто смирительные рубашки одевают, связывают, приковывают. Но с каким настроением? Не с осуждением, не с враждою, вы слышите? Не с ненавистью, а с чем? С сочувствием. О, как это велико! Мы видим, это больной человек. Мы понимаем, что он больной. Он ведет себя ненормально, поскольку он больной. Вот здесь, исходя вот из этого важнейшего момента, мы можем найти некий ключ и к пониманию всех тех проблем, которые возникают в семье и в обществе. Будем говорить о семье. И к решению главнейшей задачи – как быть, что делать? Известный человеческий вопрос. Христианство утверждает, мы все больны. Убедиться в этом ничего не стоит. И мы в этом убеждаемся каждый день. Ну, непрерывно мы убеждаемся. Ну, правда же, мы непрерывно раздражаемся, мы непрерывно осуждаем, непрерывно завидуем, объедаемся, я не знаю, что только делаем. Стоит только чуть-чуть посмотреть еще на себя. Ну, чуть-чуть. Совсем немного посмотреть и увидеть действительно, кто я есть. Когда Давид, пророк, немножко открыл глаза, то он сказал, я червь, а не человек. Червь, который ползает в грязи по земле, а не человек. Кстати, скажу вам, что вся задача той науки, которая называется аскетикой, христианской аскетикой, православной даже, я бы сказал, аскетикой, потому что это очень важное подчеркивание, православной аскетики. Вне православия, увы, все далеко не так. То, что называется православной аскетикой, первейшей своей задачей имеет какую? Указывает путь, на котором человек, искренне ищущий спасение, ищущий, естественно, благо, так как такового, увидит, сможет увидеть свои болезни, свою греховность, свое бессилие, если хотите, победить самому все те язвы, которые во мне есть. Вы подумайте только, первичная задача, первая задача, задача номер один. Я сказал, что это православные аскетики. Почему сказал? Потому что уже давно были попытки. Потом эти попытки привели к полному целому направлению. Наконец, охватили целые церкви, так что не отпали даже от православия, когда основной задачей аскетики стало что? Любовь к Богу сразу, в объятиях Христа и Божьей Матери. Понимаете, какие страшные вещи? Исаак Сирин пишет одному своему младшему собрату, святой Исаак Сирин, младшему собрату по подвигу, ты пишешь о любви к Богу, ты не понимаешь, что пишешь. Невозможно приобрести любовь к Богу, не препобедив страстей. Неправославная аскетика полностью уводит человека от реальной жизни. И, увы, к сожалению, великому сожалению, этот лжепуть начинает уже сейчас входить и в православное сознание. Он, книжка, продается в церковных лавках, старец Порфирий Кавсоколевит, где он говорит, не боритесь со страстями, не боритесь с немощами, не боритесь со злом, любите Бога. Как же это можно, интересно, возлюбить Бога, не борясь со злом, не борясь со страстями? Только подумайте, до чего дойти. Понятно, наверное, всем и каждому. Но вы знаете, что этот старец очень и очень почитаемый в Греции. Его, наверное, скоро канонизируют. Еще бы! Подумайте только! У нас церковь весь Великий пост призывает с колена преклонения молиться. Господи, Владыка живота мой, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословий не дашь мне. Вы подумайте, там не боритесь с этим. Оставьте все это. Это путь трудный. Идите легким путем любви к Богу. Вот оно, заблуждение. Путь, на котором мы себя не познаем. Вы слышите? А не познав себя, не познав вот этой своей страстности, болезненности, мы никогда, вы слышите, никогда во веки веков и не увидим необходимости во Христе Спасителе. Нечем меня спасать, я и так уже люблю Бога. Вот эти, кажется, видите, богословские, кажется, рассуждения, я считаю, их крайне необходимо предпослать, потому что они, эти рассуждения, то есть, лучше сказать, изъяснение, разъяснение, именно они дают возможность нам понять всю причину тех нестроений, которые происходят в нашей жизни. По какой причине сходятся люди? По какой причине вступают в брак? Что происходит в браке? Ой, как это важно знать. Влюбленность. Просто понравились. Мечты. В конце концов, ищет радости, наслаждений. Мы хотим плодов, не заботьтесь о корнях. Лишь были б желуди, а корни нам не нужны. Помните, дедушка Крылов? Ох, как точно сказал. Да, мы ищем сразу плодов, ищем счастья без труда, без возделывания с земли своего сердца, без борьбы с самими собой. Вот беда. Вы посмотрите, весь мир охвачен. Посмотрите, все фильмы, все книги, все рекламы, все они что только, о чем они кричат, пищат, визжат. О чем? Вот она, любовь, любовь, вот она, вот она. Оказывается, как тень. Пытается схватить, а ее нет. Она уходит. Причем очень быстро уходит. Моментально. Потому что, когда сходится два человека, ищущих только наслаждение и больше ничего, то исходятся только два эгоиста. Тут же, при ближайшем общении, страсти наталкиваются друг на друга. Острые углы начинают колоть и резать, и толкать друг друга. А люди не привыкли, не знают, даже не знают, что это такое борьба со страстями. Не знают даже, что такое познание себя. Не знают, что такое великодушие, которое на христианском языке в данном случае может быть названо смирением. Не знают этого. Нет сочувствия к человеческим немощам. В результате камень о камень, искры. А из искры, помните, возгорается что? Ну, вот, видите, как хорошо. А из искры возгорается пламя. Все мы наследники, видите, марксизма, ленинизма. Все знаем хорошо, да, что из искры возгорается. Что отсюда следует, наверное, понятно. Действительно, люди, те, которые хотят действительно создать семью, семью, а не что-нибудь другое, хотят действительно вступить в христианский брак. Кстати, среди христиан разводов меньше. Меньше. Вот жалко, что не ведется вот статистики, но среди именно таких христиан, которые действительно христиане, не просто скажут, православные, да, православные, как ты веришь? Ну, что-то там есть. Как часто бываешь в храме? Ну, как часто? Ну, как не приду, Христос воскресе поют. Хожу очень часто. Я говорю не об этих, конечно, христианах. Я говорю о христианах, которые, вот не очень хорошее слово, мне не нравится, но на Западе оно принято, практикующих, так сказать, христиан. Ну, то есть постоянно людей, которые постоянно следуют церковным установлениям, ходят в храм и так далее. Вот. Речь, когда идет об этих, здесь гораздо меньше разводов. Все-таки вот эти начала, начало христианского понимания человека – и начало понимания христианской жизни дают себя знать. В терпении вашем стяжите души ваши. Какое великое, если хотите, великое правило, без которого не может быть мира. Подумайте, что сказал Христос. Ударившему тебе по щеке подстави другую. Многие понимают это в прямом смысле слова. Да не о прямом идет речь. Его самого, когда на суде ударил по щеке, помните? Он что, подставил другую разве? Он сказал, если я не прав, скажи, что не прав. А если я прав, за что бьешь меня? Не об этом идет речь. Речь идет о серьезнейшем характере отношений межчеловеческих. Каких? Кто сильнее духом? Кто сможет проявить великодушие и не ответить на колкое слово таким же словом. кто может препобедить в себе ветхозаветный закон, вот этот иудейский закон, око за око и зуб за зуб. Там все было ясно. Дали тебе, и ты ему. О, все в расчете. Все прекрасно. Нет. На этом пути трудно достичь мира. Трудно достичь согласия. И невозможно. Христос призывает напротив к другому, к великодушию. Приподнимись немножко над этой своей страстностью. Приподнимись. Посочувствуй этому человеку. Он же бедный, он же слабый. Он слабый, а у слабого что? Все вылетает тут же. Прояви, ты сильнее, прояви, сдержись. Ударили по щеке, подставь и другую. Подумайте, к чему призывает. И речь идет здесь совсем не о всепрощенстве каком-то. Я уже сказал, как можем вести себя в той же психиатрической больнице. Да, мы сочувствуем. Может, родные могут быть даже буквально плакать и в то же время связывать его. Со слезами одевать на него смирительную рубашку. Христианская любовь вовсе не есть сюсюканье какое-то, как это часто понимают. Нет, это разумное, разумное, любвеобильное отношение, отношение к человеку, ищущим чего? Пользы и только пользы. Польза душевной, польза духовной, если хотите, даже польза этой, нашей, обычной, в нашей обычной жизни, как таковой. Даже здесь христианство всегда исходит из цели пользы, а не удовольствия. Вы слышите, в чем отличие христианской любви от нехристианской? Люблю я кого-то, я ему все, и улыбки, и подарки, и ласковые слова. Не люблю – как зверь лютый. Только почему? Потому что не люблю. Называется любовь и не любовь. Никакой любви нет. Эгоизм там и здесь. И там и здесь эгоизм. Хорошая есть такая фраза, что эта любовь, вот эта вот обычная, которую мы называем, это же переодетый эгоизм. Я люблю другого до тех пор, пока он мне приносит удовольствие. Вы слышите? Если хотите, радость, наслаждение. И я его люблю. Пока гладит меня по головке. Ой, как я его люблю. Он мне дает то, другое, третье. Ой, 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 как люблю. Да чего хороший человек. Переодетый эгоизм. Еще раз говорю. Правильная любовь, правильная человеческая любовь. Мы только ее называем христианской, потому что христианство это открыло. Какая? Которые смотрят не на то, что мне делает человек, а смотрят на то, как принести ему пользу из наших отношений. Какая тут может быть вот та первая любовь к ненормальному человеку, когда его связывают? Что от него имеет человек? Ничего. А родные со слезами и в больницу ее кладут, и там лечат его, и связывают его. Видите, польза. Вот любовь, оказывается, что ищет пользы другого. Вот она, истинная любовь. Ложная любовь, она вся эгоистична, насквозь. Правильно сказано, переодетый эгоизм. К чему он приводит, мы все прекрасно это понимаем и знаем. Каким трагедиям, разрывам, развалам семьи, каким нестроением и так далее. Все мы прекрасно понимаем. Причина – наши не просто страсти, мы все страстны, все до одного. Мы все, причем у нас все страсти, у нас мешочек страстей полный, 100% наполнение. Представляете, вот где КПД хорошо работает, полностью, 100% у каждого. Только проявляются они у нас в зависимости от жизненных обстоятельств, с одной стороны, и с другой – каждый из нас рождается с некоторыми особенно выраженными страстями. Это так называемый родовой грех. Особенно. И это часто бывает заметно. У некоторых это просто ярко выражено. Но все мы наполнены. У одних только некоторые страсти на самой поверхности, и они сказываются тут же в общении. Прочие страсти на более глубоком уровне. Но стоит только посильнее туда ткнуть, и они выскочат и покажут себя с той же силой, с какой показывают себя и другие. Так вот, основой христианского брака, сложно сказать христианского, брака, который будет действительно прочным, будет настоящим, поговорим еще, что это такое, но именно будет прочным, к чему мы так стремимся все, так может быть только тогда, когда его предваряет вот это понимание, во-первых, того, кто мы есть, что в нас есть, то есть понимание общей поврежденности человеческой природы. Его предваряет этот брак, что искреннее желание следовать закону духовному, ударившему тебе по щеке, подставить другую. Искреннее желание создать малую церковь, а не что-то другое. Подумайте, христианство о чем говорит? Какова цель христианского брака? Как она отлична от нехристианского? Вы знаете, принципиально отлично. Если обратимся к чему угодно, ветхозаветной религии, к языческим религиям, к этому гуманизму, ко всему тому, что называется мирское, какова там цель брака? Какова? Устройство вот наилучшее, ну, получение наибольших благ и наилучшее устройство в этой земной жизни. Многие называют это дети, являются целью. Но вообще-то в целом это земное благополучие. Какое благополучие, если человек жаждет иметь жену, а жены нет? Жаждет иметь мужа, мужа нет? Хочет детей, детей нет? Ну, какое же благополучие? Всегда в человечестве исполнение тех природных запросов, которые присутствуют в нем, это уже есть удовлетворение человеческое, это есть благо земное. Ну, конечно. Какое счастье, если есть нечего? Ну, правда же? Всем же понятно. Так и вступление в брак. То же самое. Это та же потребность, если хотите, человеческой природы. Это же потребность, которую все ощущают в определенный период жизни. Все это знают. Естественно, к этому стремятся. Цель брака какая? Удовлетворение естественной, природной, вот этой природной человеческой потребности. Вот она цель. И дети. Или то и другое. Христианство совсем иначе смотрит на это. Христианство не отвергает ни в коей мере, ни в коем случае не отвергает того, что все это может присутствовать. Но христианство, в отличие вот этой двухмерности, этой плоскостности, когда вся цель брака, вся заключается здесь, в этой плоскости земной жизни, говорит, цель не эта. Цель брака не это. Ой, как это важно, это важно знать. Цель не это совсем. Цель человеческой жизни, цель одна – искание Царства Божьего и правды Его. Это именно спасение. То есть это, если хотите, исцеление, насколько это возможно, наше духовное исцеление. Цель земной жизни вся направлена именно к этому, и, следовательно, все стороны человеческой жизни и деятельности должны способствовать этому. Семья рассматривается, брак рассматривается как одно из средств, одно из естественных, присущих, если хотите, нашей природе, но используемых, вот это естественное природное свойство, используемых с какой целью? С целью взаимопомощи, достижения Царство Божие, взаимопомощи в правильной христианской жизни, взаимопомощи в стремлении к Богу, не имамозде пребывающего града, но грядущего взыскуем. Вы подумайте, цель христианского брака вся устремлена вверх, не зарыта в землю, как всюду вне христианства. Вы слышите? Всюду. Она вся устремлена вверх. Но как устремлена, вы только подумайте. Нам открыт потрясающий закон, который нельзя забывать. Вспомните, какие, на первый взгляд, странные слова, кажется, произнес Христос. Но насколько они глубоки и вскрывают нам фундаментальный буквально закон человеческого бытия. Закон. Правда, мы называем это христианством. Ну, при чем тут? Христианство только открыло. А закон остается законом. Какой закон открыл Христос нам? Не ищите, что есть, что пить и во что одеться. Этого всего ищут язычники. Ищите прежде всего Царство Божие и правду Его, и это приложится вам. Это очень важно объяснить. Очень важно. Многие это понимают совершенно уродливо, как какую-то карикатуру, как понимают некую ненормальность, когда Христос сказал: «Не ищите, что есть, что пить и во что одеться». Что этим сказано? Можно было перевести на такой язык. Не думайте, что искание, видение смысла жизни именно только в этой плоскости земной, так, принесет вам благо. Нет. Этого ищут язычники. Кто? Заблуждающиеся люди. Нет счастья на этом пути. Понимаете, что сказано? На пути искания, что есть, что пить и во что одеться, то есть искание мамоны, искание вот этих мирских благ, то, что на еврейском языке называется шалом, искание шалома – обман. Обман. Вы обманываете себя. Не этого мирского благополучия надо искать. Если вы будете это искать, ничего не получите. Ищите прежде, имейте своей целью, то есть целью искания духовных благ, вечного блага, Царства Божие, вы слышите, Царство Божие, Бога, то есть искание Бога, Его правды, то есть Его святыни, это искание святыни, искание истины, искание правды Божией. Ищите это, и если это будет смыслом вашей жизни, вы получите тогда действительно те блага земные, которые будут сопрягаться с этим исканием вверх и никогда не повредят вам. Они принесут вам счастье. Без Бога, без искания Царства Божия, богатство не принесет вам радости. Слава – один миг, а потом будет бесславие. Ваше здоровье, оно будет совсем, вот, на волоске висит, удар, и больше ничего нет. Все ничтожно, все провалится, все обессмысливается, если у человека нет этого. Здесь же, понимаете, тупик. Вы понимаете, что тупик, когда человек весь погружен в материализм? Сама смерть являет нам постоянно, да чего бессмысленны, безумны эти искания, прежде всего, есть, пить и одеться. Христианство не отрицает ничего этого. Вот этими словами Христовыми совсем не означено, что отрицается это все. Нет. Он сам, Он же, тот же Христос, научил нас молиться. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Научил даже молиться. Не отрицается ничего это. Вы понимаете, какое дело? Это же очень важно понять. Он начал свое служение с брака в Кане Галилейской, с участием в нем. Понимаете, в браке участвовал. Вы подумайте, что этим он обозначил. Ничто, никакие человеческие радости, присущие его, если хотите, природе, естественны, не противны человеку и Богу. Нет, но они все могут быть правильными, разумными и приносящими благо, благо человеку, только при условии, что основная цель человеческой жизни устремлена к Богу. Что я хочу? Бога или этих благ? Я хочу, чтобы мне дали какую-то ценность, и я подержал ее, и потом меня отняли. Или я хочу сокровища неоскудеваемого, вечного, нетлеющего и нержавеющего. Вот перед чем мы стоим. Так вот, брак очень важно понять с этой точки зрения. Цель брака – не достижение земного благополучия, устройство себе, устройство гнездышка, и больше ничего не нужно. Всегда доволен сам собой, своим обедом и женой. Нет, нет, нет. Тот, кто замыкается в это, как говорится, за что боролся, на то напоролся. Это очень важно понять. Значит, задача брака – и найти спутника или спутницу. Та, которая бы тоже, или тот, который бы тоже стремился к этому, к этой цели. Это было бы главной задачей его жизни. Совместно здесь они бы, оказывая взаимопомощь, стремились к этому. Вот, оказывается, какова задача брака. Тогда здесь, тогда на этом пути будет действительная взаимопомощь, действительно будет согласие, действительно может и обязательно непременно будет разрешение даже самых конфликтных ситуаций, разрешение благополучное, завершающееся миром, завершающееся чем? Смирением. В смирении только можно найти действительно мир. Само слово «смирение» – мир, центральное понятие, основа его – мир. Вот, оказывается, чем христианство принципиально отличается. Потому-то всегда и говорится, что семья – это малая церковь. Понятно, почему малая церковь? Ведь церковь, что мы видим? Вот оно, это общество людей, единомысленных, единоверующих, единостремящихся к одной цели. Вот оно, чем должна быть церковь, чем она является. Семья должна быть таковой. Поэтому немыслимо, когда он идет в храм, а она на танцплощадку. Когда она идет в храм, а он на дискотеку. Все. С самого начала уже все. Семьи нет. Это уже бесполезно. Уже нечего и говорить об этом. Уже глубокая ошибка допущена. Уже человек забыл о цели христианской семьи. Забыл. Поэтому как важно учитывать, не учитывать, а знать это, понимать это и стремиться к этому. Христианский брак – это брак, потому говорится, в Боге, с Богом. Потому только такие люди, которые именно с этой целью создают, этой целью, точнее, имеют создание семьи, хотя в них все присутствует, вы понимаете? Все земные эти прочие вещи, они присутствуют же. И любовь, и желание устроить нормальную жизнь здесь, нормально иметь семью, иметь детей. Все это присутствует. Вы слышите, это ничего не отрицается. Но уже в каком ключе-то это все рассматривается? Не в этой временности, ничтожности и быстро приходящести, да, а рассматривается в ключе вечности, в ключе спасения. Вот тогда этот брак уже приобретает совершенно другие начала. И надо сказать, что именно вступающие в брак именно с таким сознанием, с такой целью, действительно тогда в таинстве бракосочетания получают обильную помощь Божию. Не надо смешивать брак и венчание, то есть таинство брака. Это разные вещи. Это разные вещи. Брак существует из начала человеческого бытия. И всюду, где заключается именно брак, где бы это ни было, в каком бы ни было народе, в какой бы ни было религии, ни в какой даже религии, но если это брак, вступает именно в брак, а не в связи какие-то, это есть брак. Таинство же брака – это то нечто, что имеет только христиане. Это есть благодатное вспомоществование человеку. Это особый дар Божий, неспосылаемый кому? Вот тем искренне верующим людям, которые создают малую церковь. Вот на этих началах создают, а не на каких-нибудь других, не на мирских, не на языческих, а на христианских началах создают малую церковь. Тогда эти люди, вступая в брак, эти люди, получая таинство, вы слышите, над ними, когда совершается таинство бракосочетания, они получают таинственно, таинственно получает вспомоществующую благодать Божию. Почему об этом приходится говорить? Почему об этом надо говорить? По очень простой причине. Увы, на все таинства, к сожалению, очень часто смотрят как на какую-то магию. Главное – сделать. Сделать. Главное – обвенчаться. Верит, не верит, какова цель брака, как об этом даже и не думают ничего. Главное – обвенчаться. Как на магию смотрят. Интересно, кого мы обманываем? Бог-то видит. Вы действительно хотите получить помощь мою или нет? И когда видишь, что никакой не хотят помощи, никакого нет желания стремиться к Богу, никакого нет желания построить малую церковь, об этом мысли нет, а просто, чтобы красивый обряд совершить. Увы, не получает тогда человек благодати Божией. Кто веру имеет и крестится, на слово «креститься» вы можете подставить любое другое таинство и венчаться. Кто веру имеет и венчается, спасен будет, то есть получит эту спасительную, всмоществующую благодать. Марк Подвижник, вы знаете, как пишет? Кто искренне верит, тот тут же получает в крещении благодать Божию. Для неверных же и зловерных и по крещении благодати Божией нет. Вы слышите, какие вещи? Преподобный Марк Подвижник. Он пишет о крещении. Еще раз вам говорю, это относится к любому таинству. Видите, какие страшные вещи говорит. Мы-то думаем, так, окунул, и все в порядке, трижды произнес формулу. Под венцы поставили, и все в порядке. Какое заблуждение! Какое уродливое заблуждение! Как мы христианство не сводим в разряд какого-то язычества, языческой магии. Нет, там, где нет веры, который Бог видит в душе моей. Нет стремления именно создать малую церковь. Бог видит это в душе моей. Там, где этого нет, и по венчании благодати Божией не будет. Поэтому говорят, как же венчались, и вот развелись. А вы венчались или нет? Вам только церемонию венчания провели. А таинство брака, вы к нему и не ходили. И никакого таинства вам и не надо. Не перед Богом живым и личным вы совершали это, а перед лицом какой-то силы безликой. Все сделали, все в порядке. И теперь никуда ты не денешься, благодать Божия. Все, поймали тебя формулами. Вот до какого искажения сознания доходим мы, православные христиане. Во что превращаем таинство? Смотрим на них, как на какую-то магию. Надо запомнить, с чем бы ни обращались мы к Богу, к какому бы таинству мы ни приступали, надо помнить, мы приступаем к живому личному Богу, который видит мою душу, видит, с чем я прихожу. Я пришел обвенчаться с тем, чтобы построить домашнюю церковь, или я пришел с целью, чтобы от него, да, от какого-то, от этого Бога, получить, чтобы у меня брак был счастливый. А ты мне не нужен. Мне нужна счастливая жизнь. А ты, Господи, мне совсем не нужен. Благодать твоя мне нужна только для этой жизни, для земной. Никакая мне церковь не нужна домашняя. И не хочу я, чтобы она была. Потому что мне языческая нужна жизнь. Что есть, что пить и во что одеться, а не твоя благодать. Соответственно, и получаем. И мы думаем, что с помощью формул, с помощью этого чина последования захватить благодать Божию. Какая глубокая ошибка! Вот это надо иметь в виду. Это очень важно понять. Поэтому те, кто вступает в брак, те, кто даже вступили в брак, никогда не поздно переосмыслить то, что уже было, может быть, сделано неразумно. Без этого понимания, без этого обращения к Богу никогда не поздно переосмыслить. Покаяться и сказать: «Господи, каюсь, что ошибся, но вот теперь отныне моей главной задачей, моей целью будет именно созидание малой церкви. Брак наш да будет церковью, а не чем-либо иным. Вот эти вещи чрезвычайно важны для понимания, поскольку без них мы теряем очень многое. Не зная этого, не признавая этого, не обращаясь к этому и не напоминая себе постоянно об этом, мы все теряем. Вы слышите? Мы все теряем. Кажется, делаем внешне все то же самое. Но когда внутри нас нет этого духа, которым только мы можем или соединиться с Богом, или, напротив, отойти от Него, тогда что мы теряем? Самое главное – божественное присутствие в нашей жизни. Бог стоит близ нас, как сказано, помните, «Вот я стою и стучу при дверях, и стучу, и кто откроет ко мне, войду к нему, и буду вечерять», то есть, ну, пировать буду с ним. Никогда не поздно обратиться к Богу. Но это требует от человека веры, требует от человека сознания, требует от человека покаяния в том, что не так мы сделали, не так подошли, не так осмыслили. Вот эти, если хотите, рассуждения, они должны бы быть основой для нашей семейной жизни. Семья – это не сожительство. Это очень важно понять. Семья – это брак, когда происходит действительно единение телес и душ человеческих. Не случайно говорят о том, что образом полноценного человеческого устройства, а ячейкой этого общества устройств является семья, является образ Святой Троицы. Вот он идеал, к которому бы должно стремиться любое сообщество человеческое и прежде всего семья. Вот оно, единство, веруя во единого Бога, мы говорим, вы только подумайте. И дальше вдруг Отца, Сына, Святого Духа. Так в одного или в троих мы веруем? Вы подумайте, какую потрясающую идею, если говорить по-человечески, мы находим в христианстве. Какое совершенно потрясающее учение видим мы здесь. Один и три. Вот оно, оказывается, совершенство. Когда три, один и один – три. Семья – это есть три. Родители и дети – это три. Это трое. Вот, оказывается, к какому единству призывается человек. Вот какой идеал ставится перед нами. А вы же знаете, плох тот идеал, который не выше нашей головы. Вне христианства он таков и есть, не выше нашей головы. Он весь плоский. И всюду распадается семья. Более того, сейчас мы видим аномалии, о которых просто говорить даже не хочется. Семьи превращаются не в семьи даже. Предлагают другие варианты. Варианты есть различные семьи. До чего дошло уже? До полного извращения. Удивляться этому не приходится. Когда все построено на культивировании страстей, естественно, уже обычная семья не устраивает человека. Знаете, чем человек отличается от животного? Тем, что животное, оно не может подняться выше себя, но оно не может и опуститься. Человек же обладает бесконечностью как в совершенствовании, так и в падении. И вот в настоящее время мы видим сильнейшую тенденцию вообще к уничтожению того естества, вы слышите, природы, природной семьи как таковой. Вообще идет уничтожение природы, вы видите, все мы это знаем. Вообще идет просто уничтожение природы. И, в частности, идет и уничтожение природной, то есть нормальной, естественной семьи. Идет уничтожение. Это я вам скажу, симптом окончательного разложения человечества. Вы помните, что случилось с Содомом и Гоморрой? Помним все. Все помним. И вдруг вновь начинается это. Культивирование начинается. Причем какое? Ладно, это было у язычников. Апостол Павел уже писал к римлянам об этом. Но они не знали Бога. Они не знали Христа. Они же не знали. Да и Христа еще не было. Когда он писал, еще Христос не дошел до них. Они ничего не слышали. Теперь-то что происходит? Гораздо худшее. Народы, которые имеют Евангелие, имеют Библию. Если вы когда-то за границей будете, в номере, в гостинице, у вас обязательно будет лежать Библия. Правда, если вы ее откроете, вы увидите, что ее никто никогда не открывал. Чистенькая и свеженькая. К ней никто не прикасается. Народы христианские. Более того, ладно народы, забывают христианство. Говорят, постхристианская эпоха. Вы посмотрите, что происходит с теми, которые называют себя христианскими церквами. Я говорю прежде всего, в данном случае, пока еще о протестантских церквах. Пока еще. Хотя уже, должен сказать, то, что сейчас уже протестантские церкви начинают называть христианской семьей, христианскими началами жизни, когда уже рукополагают этих содомитов, рукополагают в священный сан, вплоть до архиерейского, так, открытых, которые заявляют о себе, а не как-нибудь. Это мы видим сейчас в протестантизме, но учтите, тенденция совершенно очевидна, только слепой, может быть, или не хотящий видеть, этого не увидеть. Тенденция какая? Знаете, как ледокол идет и врезается уже. Не, уж не говорю там в Римо-католическую церковь, но и в православную. Уже и там мы встречаем богословов, которые начинают оправдывать эти вещи. Почему я об этом говорю? Когда-то был Советский Союз и был железный занавес. Он сейчас выброшен и уничтожен. И с одной стороны, кажется, это прекрасно. С другой, мы открыли дверь всем гадостям, которые есть на Западе. Всем извращениям. Всякому злу. Причем удивительным образом, я вам скажу, ведь на Западе же есть и хорошие же вещи. Не только же пакости и зло. Нет. Фильтр где-то стоит. Стоял железный занавес. Теперь стоит фильтр. И этот фильтр задерживает все, что хорошее, а к нам одну грязь только пропускает. Какие-то умные дьяволы направляют этот поток. Другого слова нет. Дьяволы. И с той стороны, и с этой стороны. Взаимосогласие. И этот поток идет. Это все будет проникать постепенно и в наше сознание. Не дай Бог, конечно, не дай Бог, но тенденция такова. Практически уже немало примеров де-факто, когда уже мы встречаемся с этими аномалиями. Но очень боюсь, что скоро, как бы ни получилось, в православном мире, я уже говорю не о нашей только церкви, а о православном мире, как бы это и не произошло постепенно, это не сразу, де юре. Тенденция, по крайней мере, такова есть. И хотя мы сейчас жестко это осуждаем и говорим, но ведь вы знаете, как все происходит. Страсти наши формулируют законы. Страсти, а не что-нибудь. И когда страсти наконец победят, они издадут и соответствующие законы, и соответствующие каноны. А точнее, отменят то, что будет мешать нашей жизни. На чем построено все западное христианство? Надо это иметь в виду. На том, чтобы максимально приспособить Евангелие к жизни ветхого, то есть мирского, языческого человека. Вот какова задача. И эта задача, я вам скажу, очень успешно исполнена, блестяще исполняется. То, что находим мы в западном сейчас христианстве, очень много, просто можно только удивляться, поражаться, недоумевать. Происходит полное обмерщение христианства. Я говорю, на Западе. Но вы понимаете, что из этого следует? Обмерщение идет и к нам. Вот это обмерщение сознания, это подмена евангельских начал жизни языческими. К чему она приведет? Оно приведет и приводит уже и к разрушению семьи. Ведь вы знаете, в чем причина? Я сказал о духовной стороне причины слабости браков и развала браков. Теперь говорю о другой причине. Причина другая, социальная, то есть общественная. Когда мы все больше и больше, даже мы, христиане, обращаем внимание на что? Не на духовную сторону жизни, а на деятельность, направленную вовне. Наша деятельность вне. Мы всюду должны делать там. Всюду. Кажется, хорошее дело, не правда ли? Хорошее дело. Как же? Шедше научите все языки, крестящие их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Прекрасно. Заповедь. Кому была сказана эта заповедь? Мы так легко это бросаемся апостолам, следовательно, и всем нам, христианам. Верно, только одно есть «но». Одно «но» до тех пор, пока я не христианин, а только плакат на себе повесил, я православный, я такое понесу христианство, что люди отвернутся от него. Невозможно человеку обмерщенному нести действительно христианство. Это же надо понимать. Невозможно человеку, который строит свое, если хотите, не жизнь, но, по крайней мере, строит свое учение не на святых отцах, невозможно нести христианство. Мы все сейчас непрерывно говорим о внешних задачах только. О внешних задачах. Где проблема об истинном пути жизни духовной? Где она? Где она поставлена? Скажите. Где конференции на эту тему? Где заседания? Где постановления? Где решения? Кажется, само собой разумеется. Само собой, извините, нет. Я вам привел сейчас, вот греческого, почти святой, Порфирий Кавсоколевит. Есть два пути к Богу. Один путь – многотрудный, тяжелый, скорбный. Дай кровь, прими дух. Им пошли многие, достигли. А я вам советую идти легким путем, путем любви к Богу. Подумайте только, это что такое? Другой, вон книжка, то же самое продается. Да. Наставник молитвы Иисусовой. Вот, так книжка называется. Что проповедует, вы знаете ли? Я когда посмотрел, я просто в недоумение пришел. Молодому человеку говорит, вот тебе четки и молись. Быстро, чтобы дьявол не успел между словами проскочить и все эти какие-то мысли. И молодой человек быстро произносит. Я посчитал. В секунду молитва. В течение нескольких часов. Тот человек, который никогда даже 100 молитв Иисусовых не делал, может сказать, о, как интересно. Только тот, кто никогда этим не занимался. Тот же наш святитель Игнатий говорит, молитву Иисусову надо совершать с вниманием, благоговением, со страхом Божиим, останавливаясь каждой после молитвовки на немножко, чтобы ум сосредоточился. Примерно полчаса на 100 молитв. А здесь 3600 молитв за час. Сам о себе этот старец говорит, пишет черным по белому. Это молодому человеку говорит, я могу 100-200 молитв произнести за один вдох-выдох. Вершина совершенства. Что будет с нами? Вы теперь послушайте. Это же, говорит, афонский старец. Вы слышите? Падайте ниц. Что будет, если мы так начнем? За один вдох-выдох 100-200 молитв. Каждую секунду. Дальше написано, его язык работал как моторчик. Точно. Как моторчик. Это какому Богу, интересно, может молиться этот человек? Это какое попрание святоотеческого пути молитвы? Какое попрание? Там, говорит, с вниманием, благоговением. Смотрите со страхом Божиим. Неспешно. А здесь непрерывно в течение нескольких часов, как моторчик. И ведь книжка, кажется, ничего. Читаешь, многие советы такие хорошие, здравые, кажется, разумные. И вдруг раз, и все под корень. По пословице, бочка меда, ложка дегтя. Только не знаю, здесь бочка ли и ложка ли. Так что вот вопросы духовной жизни, понимание духовной жизни. То есть что значит духовной жизни? Нашей жизни, о том, как мы должны чувствовать, как мы должны мыслить, как мы должны молиться. Это же вопросы важнейшие. И эти вопросы важнейшие не просто для личности, для каждого из нас личной. Они важны для семьи. Семья должна на началах православных устраивать свою духовную жизнь. Ибо семья – это единство. И если семья не будет устраивать на православных началах, началах своей жизни, что проку тогда от нее будет? Да и будет ли она? Не распадется ли она? Не уничтожится ли она? Поэтому, если мы действительно хотим говорить о браке как христианском образе жизни, как том образе жизни, который является естественным, в отличие от вышеестественного образа жизни, речь идет о монашестве, которое для редких людей доступно, для тех, кто имеет особое призвание к молитве, к уединению, к отречению, максимальному отречению от всех связей с миром. Насколько это возможно? Слышите, монашество, что такое? Это уход, уход в себя и уход, насколько можно, даже внешне от всего окружающего мира. Насколько возможно ради одного и великого делания – молитвы. К этому действительно надо иметь какое-то тяготение. Вы знаете, вот рождаются люди, у которых есть стремление к этому. Если этого нет, нельзя вступать на путь монашества. Нельзя. Начнутся такие вещи с человеком, от которых да избавит Бог. Вот тут несколько записок пришло. Так, очень часто в таинстве брака Господь сочетает мужчину и женщину в явно противоположными характерами, намеренными создавать свою малую церковь. Как в таком случае поступать смиренному мужу? А смиренная жена где? Это что за вопрос такой? Слушайте, я возмущен до середины своей души мужской. Как в таком случае поступать смиренному мужу, когда агрессивная жена перестает уважать авторитет мужа. Нет, замечательно. Не слушать разумные его советы. Ну, какая жена будет слушать разумные советы мужа? Какая жена после этого будет? Да, и делать себе по своему разумению, без совместного решения, доводя до обострения отношений вплоть до развода. Да. Так вот, я об этом пытался, так сказать, говорить, но, видимо, не очень внятно. Еще говорю, что нужно вступать в брак с теми, жена или муж, неважно, у которой имеет именно эту цель, христианскую цель брака. Это же очень важно. Потому что когда есть действительно христианская цель, когда именно с этой целью, эта цель является главной, тогда даже очень неудачные характеры, они могут смириться перед величием этой цели. Когда же этого нет, тогда какой есть характер, такой и дует. И тут уже ничего не сделаешь. Вот, так что не только смиренному мужу, но и смиренной жене надо говорить. Так,
Вы сказали, что любовь переодета эгоизм, смотря какая любовь. Но есть случаи настоящей любви. Любовь оживляет, и она не приходящая, даже посмертная. Совершенно верно. Дело в том, что я сказал о любви, о той любви, которая ищет только наслаждение в этой жизни. Тогда это переодетый эгоизм. Но, может быть, любовь действительно та, которой воспели и многие наши и писатели, да, и композиторы, и поэты. Ну что вы, конечно, возьмите оперу «Аида», возьмите «Дворянское гнездо», например, Тургенева, «Руслан и Людмила» и так далее. Но любовь действительно, почему же? Она может быть очень высокой, возвышенной, эта любовь. Действительно может. Но это уже действительно любовь, которая, если хотите, отрекается от своего эгоизма, готова на жертву. Именно жертвенность присутствует в этой любви. Уже присутствует, то есть, христианское начало. Ведь, еще раз повторяю, чем характеризуется христианская любовь? Это стремление принести пользу другому, даже жертвуя своим, и телесным, и, так сказать, душевным, жертвуя своим самолюбием даже. Вот здесь действительно, да, вот эта любовь, она, к сожалению, становится все более редким явлением. Раньше она была действительно достаточно часто, мне кажется, явлением. Но сейчас почему она становится редким явлением? Потому что развращение идет с детского возраста. Эти ужасные, эта пропаганда идет разврата. Она уничтожает уже в самом зародыше, уже у детей уничтожает. Воспитывается какой-то страшный эгоизм. И поэтому все реже и реже встречается вот эта возвышенная, прекрасная действительно любовь, которая является высшим счастьем для, я бы сказал, для человека в его земной жизни. Невозможно иметь эту любовь, будучи нечистым. Вы слышите? Обратили внимание, наверное, если читали вы эти романы, насколько чистыми были эти люди. Этот молодой человек или эта девушка. Посмотрите, это, ну, например, «Князь Серебряный», почитайте. Да, Алексея Константиновича Толстого. Это изумительная книга в этом плане. Посмотрите, насколько они чистыми были нравственно. Вообще скажу вам, что истинная любовь, даже земная, невозможна без нравственной чистоты. Эта-то чистота сейчас всячески нарушается, всячески опошляется. Буквально как, вот я говорю, дьявол какой-то буквально уничтожает, все загрязняет. Это, к сожалению, действительно беда. Или не понимают подчас молодежь, идут на улице, целуются. Ясно, что, а у них уже любви, ясно, нет. Любовь – это некое нечто таинственное, как некая ценность, если хотите, которая даже скрывается, а тут идут наружу. Все, они уже играют в любовь. Все. Игра в любовь – первый признак, что любви уже нет. И они этого даже не понимают. Должно понять, особенно вот молодым, что каждому человеку по рождению, именно по рождению, дается чаша, драгоценная чаша любви. И как важно, чтобы она не была расплескана по капелькам. Возьмите драгоценный перстень, сотрите его в порошок, и распылите. Здесь он, где он? Нет его. Так и чаша любви, которая дается каждому человеку по рождению, она должна соблюдаться. Вот это есть целомудрие. Должна соблюдаться. И тогда в браке взаимное преизливание дает действительно, если хотите, полноту земного счастья, которое совсем не противно христианству, которое вполне соответствует христианским началам жизни. Вы слышите, при каком условии? Когда эта чаша не расплескивается. Когда же человек уже начинает познавать слишком рано эти вещи, особенно когда вступает в эти связи, он теряет, он становится опустошенным, и само вступление в брак уже ему мало приносит счастья. Вы слышите? Уже счастье даже не приносит. Он уже все познал. Опустошенный он человек. И чем больше он погряз в этих вещах, тем меньше он способен к счастливому браку. Кажется, брак на самом деле продолжение все того же сожительства, в котором нет никакого единения. Целомудрие – это
основа и великое благо для того, кто хочет иметь счастье в браке. Без него не может быть счастья. Почему сейчас так на целомудрии восстал этот дьявол? Всеми силами раздевают наших женщин. Девчонки идут полуголые, не понимают даже такой простой вещи. Кому ты будешь нужна? Животному, а не человеку. Если ты хочешь, чтобы был человек тебя, будь ты совсем иной. Покажи целомудрие, красоту именно своей души. А тут сверкают неизвестно чем. Животное привлечешь. Но животное чем характеризует? Сейчас ты, через час другая. И не понимают этого, и никто не объясняет им, какой удар они наносят себе по всей своей последующей жизни. Животное на тебе женится. И маловероятно, что действительно женится на тебе человек, который ищет действительно супруги, а не чего-то другого. Не понимают этого. Отнимают это понимание. Молодежь просто этого не знает. Мода. Куда ж бедно? Ей надо уходить выше крыши, раздетые. Мода. Она ж не может. Бедные. И никто им не объясняет. Отступление от христианства. Посмотрите, к чему приводит. К потере счастья. Какого? Земного даже счастья. Ищут счастье и теряют его. У Иммануила Канта, этого философа, знаете, уж такой философ, что пуще и быть не может. У него даже есть такое высказывание. Чем больше просвещенный разум стремится к наслаждению и счастью в этой жизни, тем меньше он получает удовлетворения. Так и здесь. Все, кажется, готово. Вот тебе, все, вот, вот оно. Все. Бедные, сколько слез и страданий приносит им несчастное поведение. Избавляемся ли мы от первородного греха в крещении? В Послании восточных патриархов сказано, что дети также рождаются первородным грехом, и поэтому их надо крестить. Вы задали большой вопрос, и вместо Послания восточных патриархов надо бы хотя бы обратиться к святым отцам. В этом документе восточных патриархов уже очень много уже западного влияния. Но это требует отдельно, не для широкой, это публики. Скажу вам, чтобы ответить на этот вопрос – что такое первородный грех? Надо же понять. Если это грех, то в крещении прощаются все грехи. Только тогда что это за грех? Что это за грех? Мы называем слово, а что стоит? Что стоит за этим грехом? Преподобный Максим Исповедник прямо называет, прямо говорит. Христос пришел, чтобы исцелить нас от того первого повреждения, которое произошло в результате греха Адама, и называет их тленность, смертность и страстность. Страстность, то есть уязвимость, болезненность. Вот что такое. Если первородный грех – тленность, смертность и страстность, тогда в крещении, конечно, не освобождаемся. Покрестили, ой, слава тебе, Господи, успели покрестить, теперь он умер крещенный. Если же под первородным грехом разуметь грех Адама, за который мы виновны, я только не знаю, кто может только это утверждать, то тогда да, это католическая выдумка, которая не имеет никаких под собой оснований святоотеческих. Первородный грех – это поврежденность природы. В чем заключающаяся? Смертность. Мы все смертны. Крещенные умирают или нет? Мы все тленны, растем, стареем. Крещение избавляет от этого? Ох, как было бы здорово, знаете, креститься во 17 лет и остаться таким. Ах, благодать-то какая! Вот жалко, церковь такого не придумала. Да. Так вот, видите, все зависит от того, что мы будем понимать под первородным грехом. Святые отцы решительно понимают повреждение природы. Повреждение природы. Крещение не избавляет от повреждения природы. Значит, в крещении первородный грех не только не прощается, а не может прощаться, потому что это повреждение, это надо исцелять, а не прощать. Видите, какой разный подход. А у католиков – да, но у них нет порядка, я вам скажу. Это вопрос, если бы вы взяли их катехизис, там удивительные вещи. Это самый современный католический катехизис. Они, бедные, не знают, что делать. С одной стороны, говорят, да, это повреждение природы. С другой стороны, пишут, вдруг прощается природный грех. Разводят руками. Вы что пишете? Объясните. Не объясняют.
Ну что?
Всякое ложное учение, оно загоняет его в тупик. В таком тупике они и находятся. Вот так.
А восточный патриарха, вы учтите, это, так сказать, документ не очень уж такой авторитетный, как это кажется. Надо побольше к святым отцам обращаться. И мы там находим, оказывается, совсем другие вещи. Так, есть ли толкование и указание святых отцов, где находится рай на земле? Или в метафизическом понимании месте? У святых отцов совсем разные вещи есть. Одни говорят, что рай находился там, где сейчас Палестина. Одни прямо утверждают. То есть под раем, разумеется, вот это именно земное место. Но изгнание из рая было не изгнание из места этого, а изменение человека и в связи с этим изменение всей окружающей среды.
Христианство проповедует любовь к ближнему. Господь Бог дал 10 заповедей. Пока остановлюсь. 10 заповедей. Ай-ай-ай. Попробуйте, вы знаете, когда вас пригласят на какой-то юбилей или на торжественные именины, вы встаньте и произнесите такую речь. Поздравляю вас, дорогой или дорогая такая-то. Вы никого не ограбили, вы никого не убили. Вы изумительный человек. 10 заповедей. Это же грубятина. Христианам стыдно говорить об этом. Это было дано какому народу? Почитайте пророков, жестоковыйному. Хоть этим удержать его от ужасов, насилия и кровопролития. Если мы такие будем, и будем такие похвалы произносить, то, пожалуй, не знаю, сколько чести будет нашему христианству. Не 10 заповедей для христианства даны, а дано Евангелие. Вот что нам дано, в котором сказано, вам сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага своего. А я говорю вам, любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас и молитесь за обижающих и творящих вам напасть. Вы слышите? А мы все 10 заповедей. Я понимаю, что, увы, на всяких курсах этих все нам преподают 10 заповедей. Мы что, иудеи, в конце концов? Мы что, по Ветхому Завету, что ли, жить должны? Да чего ж мы докатились? По Евангелию мы должны жить, а не по 10 заповедям. А нравственность все падает и падает. Ну, конечно, если по 10 будем жить. Почему нас не любят в других странах? Называют нас ворами, грязнулями. Где бы ни появлялись русские, там появляется воровство, грабежи, пьянство, мат. Откуда эти истоки? Ох-ох-ох. Во-первых, я вам должен сказать одну вещь. Если вы почитали бы наших самых замечательных людей, писателей как светских, так и духовных, возьмите наших славянофилов, Хомякова, Кириевского, Аксакова, возьмите нашего такого замечательного писателя духовного, как Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, что вы найдете? Поразительную вещь. Поразительно, что утверждается. Скажу кратко. Запад всегда ненавидел Россию. Всегда ей причинял зло. И будет продолжать так же делать. Это поразительно просто. Наши западники кричат, а, все Запад виноват. Да, да, посмотрите на нашу культуру. Посмотрите, какова она была. Посмотрите на культуру нашей деревни. Вы посмотрите, что было. Это же была действительно красота. Это все, это высшее, что можно сказать. Это была потрясающая красота. Что сделали? Какая наша была одежда? Вы посмотрите, какие песни, какие танцы. Во что превратилось? Одежду сбросили. Песни стали, я не знаю, не песни, а один барабанный какой-то металл, рок. Танцы – это какое-то извращение. Что такое? Откуда пришло к нам? Что, в России народилось это?
одна из главнейших причин, что нас называют и так, и так, и так, что нас ненавидят. Причем ненавидеть не думать, что там простые люди. Нет, нет. Идеологи, идеологи ненавидят нас. Во время Второй мировой войны один из наших замечательных людей, вы его не знаете, я скажу, просто прекрасный был человек, да. Да, он был в Америке. Он говорит, когда я стал писать патриотические статьи за Россию, Советский Союз тогда, ко мне однажды пришел один человек в черном костюме и сказал, прекратите, если вы хотите еще быть. Точка. Всякая похвала России там рассматривается как антипатриотическая для этой страны деятельность. Что вы? Это первое. А теперь второе. Отняли у нас Бога, отняли Христа, отняли церковь. А теперь кричат, вы воры, вы прочие вещи. А кем еще может быть, скажите, человек, что забыли Достоевского? А если Бога нет, все позволено. Да, и наш человек таков. Молиться – лоб расшибет. Да, а уж если заняться делом, то так, что взвоите все. Такая мафия, что еще поискать. Широкая натура. Натура такая. Вот. Мы такая натура. Вот вторая вам причина, что нас называют этими. Сами вы к нам занесли этот несчастный атеизм, марксизм и прочее. Вы. На Руси не было никогда. Если вы посмотрите историю атеизма, если кто когда занимался этим, то посмотрите, ни одного не было идеолога на Руси. Все западные до одного. Все до одного западные. К нам это все это проникло. К нам насадили западные, а теперь кричат. Нет, голубчики, за что боролись, на то напоролись. Вот что мы скажем им. Так, ну ладно, съездив в Арабский Эмират, я увидел, что они уже давно ушли вперед. Молятся, работают, не любят опять русских. За разгильдяйство и пьянство. Мусульмане подают детей, не бросать их. Ну, я вам скажу тут, что насчет, во-первых, Арабские Эмираты. Вы знаете, под каким колоссальным влиянием они находятся. Это поразительно. Влиянием западным. Ну, вы, наверное, знаете это. Это колоссальное. Западная пропаганда там имеет огромнейший вес. Это первое. Второе. Мусульманство, да. Мусульманство, как еще религия. Религия, которая стоит, ну, я бы сказал, даже до ветхозаветных начал еще. Которая на чем стоит? На строжайшей дисциплине законодательного характера. Слышите? По-моему, в Саудовской Аравии, кажется, устроили вечеринку. Несколько сот человек иностранцев. Вечеринку устроили там у себя, все, где-то там в ресторане, там были женщины, мужчины, пили вино. Все, великолепно. Я не помню уже что-то, но всем мужчинам по 40, по-моему, плеток. Так, а женщины ничего не говорят, но что-то им еще такое. Вот так. Понимаете, в чем дело? Чем мораль поддерживается? Вы слышите, чем? Ну, если бы у нас то же самое. Если бы вот сейчас бы ввели бы так, за воровство, казнь на лобном месте. Все, и не будет. Но что это? Это нравственность воспитывается? Или что? Или страх перед лицом закона? Поймите, это же разные вещи совсем. Христианство все обращается к нравственному сознанию человека. Мусульманство держится на суровом законе дисциплине. Суровом. Каждый, нарушивший его, жестоко карается. Вон в Иране я был. Там не может войти мужчина и женщина, если у них нет вот паспорта, что они муж с женой, они не могут войти, допустим, в ресторан или куда-то и покушать. Нет. Как вы смеете? Нельзя. Законы, строжайшие законы, да, которые поддерживают этот уровень. Как только не будет этих законов, я думаю, это очень скоро начнет расползаться. Мне уже говорили, как те вот мусульмане, в том числе, вот, например, чеченцы, например, в Москве их очень много, как уже
мне жалко, как они уже начинают уже отступать от норм мусульманского закона. Во многом начинают отступать. Вот в чем дело-то. А нелюбовь к русским там поддерживается. Вовсе никакого пьянства. Русские там не позволят себе пьянство, потому что его столько плеток всыпят. Все это знают русские. Туда не провезешь пол-литра. Что вы? Не удастся. А если удастся, не обрадуешься. Там не любят. Почему? Агитация. Страшная западная агитация. Это всюду она идет. Вот так. Как вам кажется, целесообразно ли уже сейчас мальчику 14 лет подыскивать себе будущую невесту при помощи родителей? Мне кажется, рано. Жалко, что уже сейчас в таком возрасте мы начинаем говорить об этих вещах. Как жалко. И главное, родители начинают. Вот что. Родители буквально прям инспирируют шуточками, прибауточками и уже его подводят. А потом говорят: ах! А потом ахают. Мне кажется, рано, неверно это. И родители получат за это, если уже начнут. Разумеется, цель – найти девочку в юном возрасте, постепенно подготавливая ее к браку, как пока она не развратилась. Полезно ли это для мальчика, который, в свою очередь, также готовится к браку? Я думаю, вы знаете, не надо рвать зеленое яблоко. Можно и так поддерживать дружеские отношения. Тут ситуация не описана. Конечно, да, не описана. Но не нужно прежде времени сеять те мысли, которые требуют соответствующего времени. Мы слишком спешим. Как избавиться от родового греха? Просто и сложно. Так же, как мы избавляемся от личных грехов. Правда, это посложнее. Потому что родовой грех – это уже он особенно сильно соединяется с природой. Это своего рода как некая страсть. Но правильная христианская жизнь дает возможность нам избавиться от этого. Вот, например, жадность. Рождается человек с патологической, буквально, что называется, жадностью. Да. Как можно избавиться от этого? Как? Изучением христианства, во-первых. Пониманием того, что это есть зло. Борьбой с собой. Родовой грех излечим правильной христианской жизнью. Правильный христиан, то есть понуждением себя, покаянием и опять понуждением себя к правильной христианской жизни. Вот так. Таинствами. Вот. Поэтому только таким образом можно от него избавиться. Совсем избавиться я не знаю, от какого греха вообще мы можем избавиться. Вот я все вот хочу, всю жизнь хочу избавиться от осуждения, вы знаете. Мечтаю постоянно. Но что-то мои мечты никак не сбываются. Да. Так что надо понуждать себя, надо трудиться, трудиться. Родовой грех – это как любая из наших страстей, в которых мы закоренели. Вот так. Прокомментируйте, пожалуйста, практику старческих благословений на брак и развод. Дело вот в чем, что мы допускаем некую ошибку, когда приходим, так сказать, к духовнику и говорим, что батюшка, вот я вот хочу жениться. Батюшка отодвигает занавеску и говорит: вот тебе, и выводит. Это падает в обморок. Кривая, косая, безногая, не знаю кто. Или наоборот. Ну, кто ж так делает? Это ошибка, я вам еще раз говорю, это ошибка. К духовнику прийти за благословение надо с ней или с ним. Батюшка, благословите. Вот мы вступаем в брак, прошу ваших святых молитв. Вот так. Тогда вам никто не подсунет. И батюшка вам не подсунет. Не надо смотреть на духовника, знаете, как на оракула. У нас сейчас духовников превратили в оракулов. Батюшка, с какой ноги мне встать завтра? Ну что ж, до чего же мы докатились? Мы совсем уже забыли. А причина какая? Причина, опять, наше невежество. Мы не знаем, что такое послушание, аскетическое послушание, то, о котором говорят отцы, что оно выше поста и молитвы. Мы буквально именно не знаем. Тут надо просто знать. Вы слышите? Знать надо, что это такое. Объясню вам. Было у отцов действительно бесспорно святых один-два ученика, которые с ним, с этим старцем жили. И по любому вопросу, по любой мысли, которая приходила к ним, или страсть, или греховная, или добрая, обращались к нему. Вместе жили, вы слышите? И это было, вот, что называется, ежеминутное общение с ним. У кого это было? У монашествующих, живущих вместе, это первое. Никогда среди, между духовником и мирскими, никогда не было таких вещей и не должно быть. Беспрекословное послушание было вот, вот где. Жительствовали вместе. Значит, это первое. Второе. Как получались эти отношения? Как они устанавливались? Каким образом? Искали духовника. Искали действительно святого человека. И когда находили такого, узнав, что это действительно святой человек, не потому, что мне сказала Марья Ивановна, а действительно знакомились с этим человеком, узнавали, видели, тогда уже, узнав, просили, примите меня в послушники. Слышите? В 99 случаев из 100 они получали отказ. Редко, когда вот эти действительно духовники брали себе, я говорю, одного-двух послушников. Это случалось. И опять-таки это было среди кого? Монашествующих, жительствующих вместе. Понятно? Вот оно, где послушание, вот где духовник, вот где беспрекословное послушание, вот где оно могло быть. Какова ситуация? Ситуация сейчас. Какова ситуация? Вы не подумайте, что я говорю от себя, слышите? Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник. Достаточно, мне кажется, вам авторитетов. Единогласно совершенно пишут. Единственно приличествующее нашему времени жительство по совету. С кем? С тем человеком, который является более опытным, чем мы, которого вы можете называть духовником. Пожалуйста, по совету. Вы подумайте только. Все забыто сейчас. Что такое по совету? По совету, значит, я могу принять, могу в каких-то случаях, когда сомнение, недоумение, могу не принять, и это не грех. Могу обратиться к другому человеку за разъяснением этой проблемы. Это не грех. Жительство в наше время по совету, а не по так называемому послушанию, то есть беспрекословному. Требование исполнять то, что есть. Этого никогда не было по отношению к мирянам. И этого тем более не может быть сейчас, когда духоносные наставники, слышите, то есть которые видят душу человека, уже исчезли. Это говорю не я. Игнатий Брянчанинов прямо говорит, богодухновенных наставников нет у нас. Восклицательный знак. Ох, как на него за это ополчились! Ой-ой-ой! Вы знаете, как на него ополчились те, кто мнят себя старцами? Как это нет богодухновенных наставников? Выходят целые книги. Один наш лаврский монах уехал на Афон и оттуда с Афона пишет, уже две работы написал, в которых обвиняет Игнатия Брянчанинова, что он не понимает святых отцов, неверно учит о послушании. Еще бы, говорит Игнатий Брянчанинов, что отношения по совету чем отличаются? Скромным отношением духовника к послушнику. Слышите? Скромным. А не приказом. Благословляю. Вы слышите, какая разница, оказывается, колоссальная. Поэтому и благословение на брак. Да, у вас есть тот человек, к которому постоянно обращаетесь, тот священник, с которым у вас отношение совета, а никак не послушание. Пожалуйста, вы нашли, действительно, пожалуйста, придите и возьмите благословение на брак. вот с моей этой или с моим вот этим. Говорю это, вы знаете, по опыту. Мне лично жаловались, не жаловались, а уже страдали, слезы проливали. Когда вот так пошла, благословите, батюшка. Батюшка выявил ей такого, что она там много лет слезы лила. Сама, я говорю, сама виновата. Сама виновата. Благословите. Кого благословите? Вот благословение на брак. Да, вы нашли. Вы посоветовались с людьми, которые понимают, опытными. Да? Поговорили. Ваши родители, ваши родственники вам одобряют, допустим. Ну, допустим, я говорю. То есть вы уже осмыслили это. Вот тогда теперь и берите благословение. А не так, что прикажите. Что такое благословите? Получается. Все чего ждут? Прикажите. Разве это можно? Это должно быть совершенно исключено в наше время. Жительство по совету – единственное жительство, принадлежащее нашему времени. Так единодушно, абсолютно. Я мог бы привести вам прям огромное количество высказаний епископа Игнатия Брянчанинова и святителя Феофана Затворника. По совету. Но за это и достается, я вам говорю. Это Дермидонт, иеромонах, пишет, мальчишка еще, я не знаю, ему 40 лет. Игнатий Брянчанинов не прав. Игнатий Брянчанинов не понимает святых отцов. Он понял, приехав на Афон сразу. Все он уже узнал. 150 лет преклонялись буквально все монашество перед Игнатием Брянчаниновым, перед его этой работой аскетические опыты. Благоговели, лобызали, и вдруг открытие. Оказывается, все ошибались. И Варсонофии Оптинские, и Никоны Оптинские, да. Все ошибались, оказывается. А он сделал открытие. Вот беда-то какая. Вот до чего мы докатились. Итак, благословение на брак брать по совету. То есть, батюшка, благословите. Вот мы договорились. Просим ваших святых молитв. По всем направлениям развития общества движется катастрофе, духовный айсберг. Почему нет сил противостоять? Церковь, где ее знамя, знаменоносцы? Например, комиссия при Президиуме Академии наук не справляется с лженаукой. Да, правильно. Почему нет сил противостоять? Я вам ответил. Всю жизнь хочу не осуждать и осуждаю. Всю жизнь хочу не завидовать и завидую. Всю жизнь хочу не объедаться, каждый раз объедаюсь. Безобразие полное. Где церковь? Что такое церковь? Мы с вами церковь. Это с чего же это мы взяли, что это патриарх, там епископ и церковь, а мы не церковь? Вы что думаете, скажут? Хорошо, патриарх скажет. И так отныне постановляем синодом не завидовать, не обижать никого, не воровать, не объедаться. Ясно вам, что мы ждем? Мы – церковь. Никакие постановления ничего не дадут. Неужели мы не понимаем, что мы делаем? Вот почему наше общество, а прежде всего церковь, мы и движемся к катастрофе. Потому что мы палец о палец не ударяем в том, чтобы жить по-христиански. От нас все зависит. Надо не забывать, что состояние нашего духа, вот одного, другого, третьего, пятого, десятого, наше состояние духа определяет состояние церкви и общества. Вот какое дело-то. Можно ли через покаяние и осознание того, что ты в молодости расхлестал эту чашу любви, вновь наполнить ее в браке, или уже такой человек не способен на брачную семейную жизнь в Боге? Вопрос очень серьезный, я вам скажу. Чтобы вновь наполнить ее в том же, что и было, по-видимому, уже нет. Тот человек, который далеко зашел в своей ненормальной жизни, сожительстве другими, трудно ему наполнить, но хотя бы частично возвратить это можно. Искреннее покаяние и возвращение на нормальную христианскую жизнь
и затем вступление в брак с той целью, о которой мы говорили, может дать человеку что-то. Пусть хоть малую талику, но даст. Но зависит это не просто от того, что человек вступит в брак, а зависит от того, какую христианскую жизнь он собирается вести и будет ее осуществлять. Вот так. Можно ли молиться за самоубийц? И скажется ли на сыне, что отец его самоубийца? Не можно, а нужно. О ком мать больше всех беспокоится? О здоровых детях или о больном? Всем ясно. Самоубийца – это самый больной. Неужели это непонятно? Что совершил человек? Какая трагедия? За него надо не только молиться, а усиленно молиться. Вот как только молиться? Вот это вопрос, который, к сожалению, оказывается у нас в очень большом тумане. Надо же понять нам, что мы не можем Бога разжалобить не потому, что Он жестокий, а потому, что есть абсолютная любовь. И он не может быть большей любовью, чем он есть, абсолютной любовью. Следовательно, наша молитва, существо этой молитвы, к чему сводится? Не к тому, что мы можем Бога разжалобить. Понятно? Так? А к чему же? Молитва человеческая, молитва родных за кого-то, в чем, в том числе и за самоубийцу, заключается в чем? В том, что мы можем своим подвигом, очищением своей души, то есть исцеляя себя, можем таким образом помочь ему исцелиться. Только исцеляя себя духовно. И по мере нашего исцеления наша молитва будет ему, этому человеку помощью. Видите, какое дело? Мы часто неверно понимаем. Мы думаем, что подавая записки, говоря «Господи, помилуй», и все, упрашиваем Бога. Да Бог не может быть большей любовью, чем Он есть, потому что Он абсолютная любовь. Единственное средство помочь человеку нашими молитвами заключается, повторяю, в подвиге самоочищения. В подвиге самоочищения. Поэтому, если мы хотим принести действительную пользу этому человеку, что мы должны? Насколько у нас есть ревности? Насколько есть у нас сил? Насколько есть у нас любви к этому человеку? Мы должны заняться жизнью, наконец-то, жизнью по Евангелию. Стараясь проводить максимально, насколько возможно, жизнь нравственную, жизнь чистую, посещая богослужение, исповедуясь, причащаясь, по мере нашего очищения будет и помощь душе этого человека. Вот в чем суть помощи. Вот этих вещей часто не понимают. Думаю, чем больше я разошлю сейчас по монастырям и храмам записок, то этим я и помогу. Чем больше подам вот сюда, здесь, эти, тем больше я ничего подобного. Надо же понять, что если у нас не хватает любви и ревности, хоть немножко заняться чистотой своей души, то кто же еще займется? Единственный способ помощи усопшему, да и не только усопшему, и живому, кому угодно, единственный способ – это обращение внимания на свою жизнь. Тогда только наша молитва будет действенной. Вы слышите? По мере нашего очищения будет и мера действенности наших молитв. Вот так. Это очень важно. Вот надо и это иметь в виду. И на сыне, если его отец самоубийца, тогда ничего не скажется, если он будет постараться, этот сын, вот так молиться за отца. Потому что молитва, связанная с очищением собственной души, она приведет к изъятию вот того родовой раны,
которые, естественно, носятся всегда ближним, когда человек родной совершает тяжелый грех. Наше покаяние, наше понуждение, наш подвиг исцеляет эти раны и помогает ему. Вот так. Это хорошо, что задали этот вопрос. Одной из причин желания сделать аборт молодыми женщинами на ранних сроках беременности является диагноз синдром Дауна. Какое ваше отношение к этому вопросу? Первое, что, видимо, надо сказать, надо обратиться еще к другим врачам и еще к другим врачам. То есть проверить несколько раз у разных, потому что это дело очень серьезное. Я говорю об аборте. Это дело очень серьезное. Вот поэтому надо обратиться к другому и третьему, потому что, я вам скажу, очень часто бывают ошибки. И причем очень серьезные ошибки. Случаев полно, и, наверное, вы даже слышали. Полно. Бывали случаи, когда страшные вещи, говорят врачи, женщин не слушают, и все проходит абсолютно нормально, без каких-либо последствий. Вот. Ну, а второе, я вам скажу так. Не хочется, конечно, возлагать бремена неудобно носимые. Ни на кого. Но здесь выбор самой матери. Выбор какой? Перед лицом совести и Бога. Мне кажется, за нее решать это было бы нехорошо. По крайней мере, вот в моем положении, если бы спросил, будь я кем угодно, я бы сказал, вы знаете, аборт, конечно, есть убийство. А дальше решайте сами. Вы согласны были бы убить больного болезнью Дауна или нет? Согласны или нет были бы? Скажут нет. Но тогда подумайте, согласны вы сейчас это сделать? Как вы относитесь к так называемым духовным бракам, когда живут как брат с сестрой? Как я отношусь? Христос сказал, не возлагайте бремени неудобно носимого, вы, которые подчас сами пальцем даже не подвигнете. Очень часто мы видим такие вещи. Живите, как брат с сестрой. Причем это говорит тот человек, который, наверное, и в браке никогда не был, и не знает даже, что это такое, жить, как брат с сестрой. Налагает бремена часто неудобно носимые. Это может совершаться только по обоюдному согласию мужа и жены, но ни в коем случае не по чему-либо так называемому благословению или приказу. Избави Бог, потому что может за этим последовать худшее – срыв и вообще отторжение христианской жизни. Только по согласию, и не простому согласию, не какому-то налету, а уже людей, может быть, в возрасте достаточном, когда они видят, что они смогут действительно уже жить именно так, не нарушая этого. Но лучше, скажу, не надо на себя налагать таких вещей. Лучше пусть человек постарается не нарушать заповеди Христовы, по крайней мере, тех, какие он способен. Мы все время пытаемся подменить духовную жизнь вот этими внешними вещами. Вот я схожу туда-то в паломничество, вот я не буду есть то-то, то-то. Вот в конце концов будем жить так, а сам исчадие ада при этом. Забыли, что самое главное, что в христианстве – это чистота души. Трепануть себя, не осуждать других людей, ненавидеть, отнестись к врагу, как к лучшему другу. Да. Вот в чем дело. Смирись, прояви великодушие. Вот на что должно быть главное. Супружеская жизнь нисколько не отделяет человека от Бога. Сама церковь благословляет это. А вот лицемерие – лукавство, ложь, неправда – вот это полностью отделяет человека от Бога. И вы видите, до чего лукав наш разум. Чувствуем внутри. И уходим куда? На самый легкий путь. Как вода течет, знаете, и камушек раз – и обходит. Ищет вот так вот лукавый разум, как вода течет. хотим внешними вещами подменить самые главные, внутренние, обойти заповеди Божии и подменить их внешними формами. Я отстаю столько-то служб, я отпощусь столько-то дней и так далее. Ты человека не съешь. Отнесись к человеку по-христиански. Вот что самое главное. Церковь благословляет брак. Брак не препятствие, брачная жизнь не препятствие к правильной христианской жизни. Это надо понять. И вдруг этому подчас придается такое большое значение. Прокомментируйте, пожалуйста, если в роду есть самоубийца, то он затягивает в ад несколько последующих поколений. И наоборот, монах в ряду, наоборот, да. Нет, это неправда. Никого самоубийца не затягивает в ад. Это неверно. За родовой грех не ответственен потомок. Вы слышите? От того, что мой дедушка или прадедушка украл козу у соседа, я никакой ответственности за это не несу. Слышите? Я не несу ответственности. А просто вот вдруг я рождаюсь какой-то особенно озлобленный на всех. Вот с этой озлобленностью, как соответствующий, так сказать, уже природе, я и должен бороться. По милости Божьей я вижу это, понимаю, как христианин, и борюсь с этим. И по мере этой борьбы так и Господь будет помогать мне. Вот в чем дело. Никого в ад никакой родовой грех не влечет. И не думайте, никто не ответственен ни за первородный грех, ни за родовой грех. Мы ответственны только за свои личные грехи. А это болезни. Это болезни. Как бывают физические, психические, так бывают и духовные болезни. Вот, вот и больше ничего. Почему эта болезнь какая? Видимая. Я вам скажу, даже милость Божия. Есть грехи, которые видим. Ведь самые страшные грехи, знаете, какие? Какая самая страшная болезнь? Которую не видим. Приходит человек, говорит, поздно уже, надо было приходить раньше. А родовой грех чем характеризуется? Он виден. Уже может человек бороться с ним. Я вам скажу, даже в этом смысле милость Божия. Видите, как все непросто. От постоянных участий в богослужениях иногда у семинаристов постепенно теряется благовение. Как не потерять его? Не только у семинаристов. Я вам скажу, на это жалуются священники. Когда часто приходится служить, они действительно жалуются. И говорят, что действительно привыкание начинается. Начинается привыкание. Причина? Причина. Мы не учимся молитве. Вы знаете, и эта беда, кстати, не только кого-нибудь. В духовных школах мы не учимся молиться. Мы посещаем богослужение. Как я часто шучу и говорю, батюшки совершают богослужение, учащиеся кричат богослужение, то есть поют, извините меня, да. Профессора присутствуют за богослужением. Народ мечтает за богослужением. А кто молится? Помните Василия Блаженного, когда спросили, много ли народу в храме? Он сказал, два человека, а храм был полон. Мы не учимся молиться, и поэтому стоим и ждем, когда же оно? Ух, читает, как медленно. Да, вот растянули, поют. Не учимся молиться. Это страшная беда. Надо запомнить, что вся сущность религии в молитве. Где нет молитвы, нет религии. Нет молитвы, нет богослужения. Это надо же понять. Поэтому очень важно, что научиться молиться. Что это значит? Вот передам вам совет, который говорят вот Игнатий Брянчанинов, Феофанда, вообще наши подвижники, что говорят. Очень полезно, то есть и необходимо во время богослужения приучать себя к краткой молитве, совершаемой внутри себя, внимание держа в верхней части груди. Молитва должна быть краткой. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Или «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную». Приучать себя. Поставить за правило во время богослужения, вот, если хотите, упражняться в молитве. Причем эту молитву нужно с вниманием. Там, где нет внимания, молитвы нет. Это надо запомнить. Нельзя заниматься самообманом с вниманием и страхом Божиим. Надо приучать себя. Богослужение в этом отношении – великолепное время для этого. И если мы будем себя приучать, постепенно душа наша откликнется. Если мы привыкнем к этому, то обязательно и Господь откликнется на нашу молитву. И тогда богослужение для нас станет не временем мучений и страданий, когда же оно кончится, а временем как раз, которое жалко, что оно кончилось. Помните, вот я помню один биографический такой штрих у Игнатия Брянчанинова. Он говорит, ляжешь, бывало, на постель, приподнимешь голову от подушки, и так всю ночь и промолишься. Утром встаешь и идешь на занятия. Во какая даже может быть молитва. Это, конечно, поразительно. Он, конечно, явление исключительное. Мы не можем себя сопоставлять. Надо учиться молиться. Тогда к богослужению мы не привыкнем. Тогда оно не станет для нас чем-то обыденным. Становится же таковым только потому, что мы не молимся и не умеем молиться. Научиться можно только через молитву Иисусову. Длинные молитвы нам не помогут. Наш ум уже настолько ослабел, что мы рассеяны. Надо приучать себя непременно к каждому. Вот поставь себе за службу хотя бы, ну, хоть 100 молитв сделай. За всю службу-то, ну, можно же, за несколько часов. А может, больше сделаешь, а может, еще больше. Ой, какая красота! С вниманием. И увидите, как тогда время проходит быстро. Совсем другое дело. А священнику-то это крайне необходимо. Крайне необходимо приучать себя к этому. Итак, молитва Иисуса – это великое благо для человека. Это прям великое благо. Вот, средство. Надо взять его. Надо взять его, воспользоваться им. Как посещать храм деревни, если мне точно известно, что батюшка местный, его матушка использует свое положение как средство наживы, вот, и совершение какой-то предпринимательской деятельности с местными состоятельными людьми. Они не любят простых и бедных людей. Они только ценят престиж и деньги. Оба учились здесь, в Лавре. Он в семинарии, а она в регенской школе. Как мне быть? Они знают о моем знании о них. Ну, конечно, вот это жалко, что они знают о вашем знании о них. Это, конечно, жалко. Вот, это жалко. А так, я вам скажу, мы ходим не к батюшке, не к матушке. Вот это надо все-таки понять. Просто дело в том, почему мы ходим в храм. Потому что, к сожалению, дома мы никак не находим времени стать перед иконами и помолиться. Никак не находим. Что угодно. Будем сидеть за столом часами, будем телевизор включим левой пяткой и смотреть его, радио, еще что угодно. Помолиться. Храм в этом отношении – исключительное место. Это просто находка. Это церковь, я не знаю, какое изобретение сделала, что вот эти храмы. Поэтому в церковь мы ходим не к батюшке, не к матушке. И надо ходить туда и молиться, и учиться молиться. И так сказать, в данном случае уж что они знают, неважно. А уже, я понимаю, сложность возникает исповеди. Ну, может быть, вы знаете, съездите уж куда-нибудь в другое место, поисповедуйтесь к другому, может быть, священнику, вот так, там причаститесь. Вот таким образом. Учтите, что ведь не обязательно поисповедоваться нужно вот буквально накануне. Вот буквально, то знаете, исповедуются, всю службу нет, к чаше бегут. Литургии нет. Они все ждали исповеди. И без литургии причащаются. Вот до чего мы доходим. Повеститься спокойно можно. Накануне, за день, за два, за три. Откуда это взяли? Неужели вы думаете, что может быть, сейчас я поисповедую, я все сказал? Да ничего мы не скажем. Надо говорить самое главное, самое существенное, о чем болит душа и о чем говорит разум. Поэтому можно поисповедоваться за несколько дней, и потом, пожалуйста, причаститесь.
Но уж на литургии-то побыть и помолиться, когда причащаемся, крайне необходимо. Нельзя так делать. И очень жалко, что вот у нас, к сожалению, даже в очень таких духовных центрах подчас смотрим, происходят вот такие ненормальные вещи. Человек без литургии идет причащаться. Вот, так что не смущайтесь этим. Этим не смущайтесь. Можно ходить в храм и молиться. А батюшка с матушкой, каждый сам за себя ответит. У них это один грех, какой-то явный. Он явный. А у меня сколько тайных, которых никто не знает. Ой, не будем говорить, пожалуйста, об этом.
При отказе вводить закон Божий в светскую школу приводит довод. В школе учатся дети разных национальностей и верований. Ну и что? Да, я думаю, что в данном случае нужно поступать так, как требует демократический принцип. А демократический принцип знаете какой? Вот в парламенте 100 человек, 51 за, 49 против. Закон принят? Принят. Так 49 же против. Ну так что ж 49? А 51-то за? Так и здесь тоже. Надо придерживаться демократического принципа. Если большинство родителей считают, что это необходимо, значит, надо и вводить. Вот и все. При чем тут национальность? При чем тут вера? Пожалуйста, эти дети могут быть свободны, пусть отдохнут, если которые не хотят. Но я вам скажу, главное-то не в этом. Мы все говорим закон Божий. А я вам скажу, вся суть не в том, чтобы вести, а в том, как его вести. Кто будет вести? Вот я вам, вот живой пример, мне прямо, вот священник дореволюционный говорил, у нас уроки закона Божьего были временем острот и кощунств. Так великолепно батюшка преподавал закон Божий. Вышли из школы атеистами. Он сам говорит, я потерял веру в Бога. Вот, оказывается, как можно преподавать закон Божий. Вот, оказывается, делать совсем непростое. Поэтому главный это вопрос, кто будет преподавать, как будет преподавать закон Божий. Надо готовить людей. Вот мы сразу воюем, чтобы вводить. Конечно, неплохо, но с каким вниманием, с какой осторожностью вводить. А вдруг, представьте, вот сейчас там Дума скажет, ввести во всех школах преподавание закона Божьего. Что мы будем делать? Вы знаете, сколько это надо? А у нас нет стольких людей, чтобы преподавать. А, так вы что, не преподаете? Закон нарушаете? А можно был бы такой эксперимент, какой-нибудь там умница, мог бы все, во всех школах, во всех классах преподавать закон Божий. Давайте. Там надо сразу разгонять семинарии, академии, бросать их всех, преподавать закон Божий. Все, что будет? Ну что вы, во-первых, не хватит даже людей, конечно. Я шучу, что это такое возможно. Главное, кто будет преподавать. Как? Это очень-очень важно. Надо готовить все-таки людей. Я вам скажу, это, конечно, не так просто. Ну, а вводить хотя бы основы культуры такой, это было бы, конечно, неплохо. Знакомить людей в плане культурологическом, знакомить людей с тем, что такое православие, с историей русской церкви, с русской культурой православной, мне кажется, это было бы крайне необходимо. А вот закон Божий – это дело уже посложнее. Надо понимать же веру. А то вот будем так 10 заповедей предлагать вместо Евангелия. Правда же? И неизвестно, какие будем давать объяснения, в какого Бога мы веруем, что такое спасение, зачем церковь, что такое грех. Это же вещи-то непростые же совсем. Надо же иметь образование, чтобы уметь донести это до учащихся-то. А мы совсем не думаем об этом подчас. Мы сразу прыгаем, мы все время прыгаем на какой-то этаж, а никак не хотим войти, пойти по лесенке. Вот это одно из наших таких вот мечтательных, что ли, шагов. Один из таких, да. Мусульмане ведут строгий образ жизни. Спасутся ли они? Или же только христианство ведет к спасению? и точнее православие, или же это больше гордость говорить о том, что мусульмане не спасутся? Я отвечу на это таким образом. Мы должны с вами говорить не о том, кто из людей спасется. Вот меня сейчас спросить, Гитлер спасся или нет? Ну-ка.
Наверное, спас.
Я не знаю. Не знаю. Нерон спасся или нет? Не знаю. Я знаю, что образ жизни, который он вел, это был ужасный. Кровопийцы там и так далее. Но как только он спросит о конкретном человеке, молчу. Я могу говорить не о людях, а говорить о религии. Правильная ли эта религия? Правильный, то есть указано путь спасения. Вот об этом, да, мы должны говорить. И вот здесь со всей ответственностью заявляю, только православие дает правильный путь спасения. А мусульманстве говорить не хочу. Католицизм ведет не по тому пути. Это прелесть и заблуждение. Протестантизм – прелесть и заблуждение. Но я никогда во веки веков не скажу вам, спасется ли Папа Римский, Бенедикт XVI, или нет. Не знаю. Первый в рай вошел кто? Разбойник. Вы слышите? Все. Как только это узнал, я сразу повесил себе замок на рот. Когда вы спрашиваете меня о конкретных людях, поэтому что мы о мусульманах не будем говорить? Знаем, что православие – это путь правильный и истинный. Все прочие пути не обладают этой истиной и этой правильностью. Вот так. Вот это очень важно. Ответьте, пожалуйста, почему Христос сказал: «Молюсь не о всем мире, но о верных только»? Нет, он не о верных он сказал, а о тех, которых ты дал мне. Бог всех одинаково любит, правда же. Он абсолютную любовь всех одинаково любит. А почему же Христос любил больше Иоанна Богослова? Вот это да! Что ж это такое? Евангелие предлагает нам, описывает образ того, который явился единственным в истории. И он есть Бога-человек. То он говорит о себе: «Я и Отец одно есть. Прежде нежели Авраам, я был». Помните, камни схватили его побить. Что ты что кощунствуешь? То он молится Отцу: «Отче, если возможно, доминует мне чаша сия. Боже мой, почему ты меня оставил?» Что такое? Он, который, кажется, все видел, все вдруг говорит: «Лазарь, где вы положили его?» Что за странности? Мы видим в нем, в этой поразительной личности, вдруг сочетание вот таких двух совершенно взаимоисключающих, кажется, явлений. И то, и другое. Мы говорим, он был Бога-человек, в котором природы божественные и человеческие не слились, не образовали что-то среднее. Нет, а Бог и человек, две природы присутствуют в нем и действуют. И вот отдельные вот эти штрихи и высказывания как раз нам свидетельствуют об этом. Так и в данном случае. Он в данном случае молился не о всех, а только о некоторых. В другом случае – о всех. Вы понимаете, в чем дело? Как он любил больше, вот, пожалуйста, Иоанна Богослова, а не других учеников. В чем дело? По-человечески он был, Иоанн, ближе всех к нему, своей чем? Чистотою, как говорят. Своей какой-то невинностью, особенной чистотою, еще раз подчеркну. Вот в чем дело-то. Вот поэтому вот эта вот человеческая природа, она и обуславливала подчас вот такие его высказывания или вот такие его шаги. Можно ли молиться по дороге, в метро, готовя обед, и обязательно ли вслух, можно ли про себя, и обязательно ли креститься? Ведь ты же готовишь. Встречается иезуит, знаете кто? И доминиканец, тоже католик.
Доминиканец грустный, невозможно. Иезуит его спрашивает, ты чего нос повесил? Доминиканец говорит, да вот, я спросил, можно ли во время службы, во время молитвы курить? А духовник мне запретил. Иезуит говорит, ну и дурак же ты. А что? А я спросил духовника, а можно, когда я курю, молиться? Духовник сказал, конечно, сын мой, молись, чтобы отстать тебе от этой страсти. Вот видите, как все просто. Так и я вам тоже посоветую. Тот же самый совет и дам. Конечно, надо молиться. Сидим ли, лежим ли, идем ли, готовим ли. В любое время, в любом месте нужно обращаться к Богу. Совсем не обязательно вслух. Совсем не обязательно креститься. Совсем это не обязательно. Ну что вы? Молиться нужно про себя. Главное, чтобы эта молитва была сопряжена с благоговением и все-таки памятью о грехах своих, с покаянием. Внимание должно быть. Поэтому всегда и везде и повсюду молиться можно и нужно. Господь одинаково любит и Божию Матерь, и дьявола. Правда ли это? Прокомментируйте. Комментирую. Совершенно верно. Как мы своими глазами одинаково смотрим на прекрасное и безобразное, потому что кого наше зрение? Можем увидеть. Так и Господь есть абсолютная любовь. Абсолютная, у которой нельзя ничего ни убавить, ни прибавить. Поэтому Он дождит и на праведных, и на неправедных. Поэтому любовь Его одинакова ко всем. Это совершенно верно. И этим христианское учение о Боге принципиально и бесконечно отличается от всех других религиозных учений. Благодарю вас. Спасибо вам. Всего вам доброго.